Глава 34. Но кто же мог предвидеть, куда все это заведет? Я, во всяком случае, не мог. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Туманное, безоблачное предвестие очередного летнего дня еще не преобразилось в настоящее тепло, когда на следующее утро Робин вошла в кафе у дома Чизуэлла. К ее услугам были столики на тротуаре, но она, решив не светиться, заняла место в углу, сомкнула пальцы вокруг чашки с латте и стала разглядывать мешки под глазами на своем тусклом отражении в кофемашине. В столь ранний час, как она понимала, ждать Страйка не стоило. Настроение у нее было подавленное и бодрое одновременно. Ей не хотелось оставаться один на один со своими мыслями. Но пришлось коротать здесь время в одиночку, слушать жужжание кофейного агрегата, который готовился ублажить прибывшую компанию, и, накинув прихваченную из дома куртку, слегка поеживаться от утренней прохлады, а может, от предстоящей встречи с Чизуэлом, способным кардинально изменить размер гонорара из-за катастрофического инцидента с участием Страйка и Джимми Найта. Однако в то утро ее беспокоило кое-что еще. Ночью Робин проснулась от того, что ей приснилась темная фигура Шарлотты Росс в ботильонах на высоком каблуке. Накануне она сразу узнала эту роковую женщину, как только та появилась в зале. Робин старалась не смотреть в сторону мирно беседующих экс-влюбленных, мысленно проклиная себя за неуемное желание выяснить, что между ними происходит. Однако даже когда она перемещалась от одной группы к другой и беспардонно встревала в разговоры, чтобы вычислить призрачную Элспет Кертис Лейси, глаза ее сами выискивали Страйка и Шарлотту, а когда те вдвоем ушли из дворца, у Робин внутри что-то рухнуло, как сорвавшийся лифт. Даже вернувшись домой, Робин не могла думать ни о чем другом и в результате почувствовала укол совести, когда из кухни появился Мэтью, жующий сэндвич. Она потеряла счет времени. Мэтт, в точности как Кинвара, оглядел сверху донизу зеленое платье. Робин хотела пройти мимо мужа наверх, но тот преградил ей дорогу. «Робин, прошу тебя, давай поговорим». И они прошли в гостиную, чтобы поговорить. Уставшая от постоянных конфликтов, Робин извинилась и за то, что пропустила матч по крикету, обидев этим мужа, и за то, что на их годовщину забыла надеть обручальное кольцо. Мэтью в свой черед выразил раскаяние по поводу брошенных в воскресенье фраз, особенно той, которая перечеркивала ее достижения. Робин казалось, что они передвигают шахматные фигуры по доске, дрогнувшей от первых толчков землетрясения. Слишком поздно. Но правда, какой теперь в этом смысл? Когда разговор был окончен, Мэтью спросил. «Мир?» «Да», — ответил Робин. «Теперь порядок». Мэтью встал и протянул руку, помогая ей встать со стула. Робин выдавила улыбку. Тогда Мэтт ее поцеловал, крепко, в губы, и начал сдирать с нее зеленое платье. Услышав, как треснула ткань возле молнии, Робин стала вырываться, но муж в очередной раз впился ей в губы. Она знала, что может его остановить, знала, что он этого ждет, знала, что никогда не сможет принять его убогое коварство, что он будет отрицать свои выходки и после всего еще изображать оскорбленную добродетель. Робин ненавидела такие уловки и где-то в глубине души хотела бы освободиться от этого отвращения к мужу и от упрямства своей плоти, но ей довелось слишком долго и слишком яростно отстаивать собственное тело, чтобы теперь постоянно размениваться. «Нет», — Робин оттолкнула мужа, — «я не хочу». Он тут же ее отпустил. Она предвидела, что он ее отпустит, причем злобно и мстительно. И тут до нее дошло, что она не сумела его обмануть, когда согласилась на близость в ночь их годовщины. Как ни странно, сейчас она из-за этого даже немного смягчилась. «Прости», — сказала она, — «я устала».
«Конечно», — ответил Мэтью, — «я на самом деле тоже».
Он вышел из комнаты, оставив Робин содрогаться от холода, бегущего по спине, где было разорвано платье. «Где же Страйка черти носит?» Часы показывали 9:55. Робин уже извелась. Ей не терпелось услышать из его уст, как разворачивались события после его ухода вместе с Шарлоттой. Или что угодно другое, лишь бы не сидеть одной и не думать о Мэтью. Вселенная услышала ее мольбы и послала ей телефонный звонок. «Извини», — — сразу начал Страйк. «На Грин-парке обнаружили подозрительный бесхозный предмет, чтобы он сгнил. Торчу в тоннеле уже 20 минут, только сейчас разрешили движение. Я нигде не буду задерживаться, но, возможно, тебе придется начинать без меня».
«Проклятие!»
Робин устало закрыла глаза. «Слушай, прости», — повторно извинился Страйк, — «я еду. Вообще-то хотел тебе кое-что рассказать, был тут непонятный случай. О, поезд тронулся! Все, давай, увидимся!» Страйк повесил трубку, предоставив Робин самостоятельно готовиться к первым потокам ярости Чизоула и мучиться неотступным бесформенным предчувствием беды, что распространяла вокруг себя изящная брюнетка, всколыхнувшая воспоминания Страйка о 16 годах из его прошлого, до которых, убеждала себя Робин, ей вообще не должно быть дела. Мало ли что происходило задолго до ее прихода в детективное агентство. Тут бы со своими проблемами разобраться. Не хватало еще переживать из-за личной жизни Страйка, никаким боком сущности ее не касавшейся. Робин почувствовала резкий укол вины возле своих губ. Там, куда угодил поцелуй Страйка, когда они прощались у выхода из больницы. Словно пытаясь его смыть, Робин влила в себя остатки кофе, а потом встала и вышла на широкую прямую улицу, образованную двумя симметричными рядами похожих друг на друга домов позапрошлого столетия. Шла она быстро, но не потому, что торопилась принять на себя министерский жар гнева, а потому, что быстрая ходьба отвлекала от непрошенных мыслей. Подойдя к дому Чизоула минута в минуту, Робин все же помедлила у входа в надежде на то, что в последний момент рядом окажется Страйк. Но тщетно. Ободряя сама себя, она поднялась по трем безукоризненно чистым ступенькам и постучала в глянцево-черную парадную дверь, которая закрывалась на засов, но в данный момент оказалась приоткрытой на пару дюймов. На стук ответил глухой мужской голос. При большом желании это можно было истолковать как «входите». Робин шагнула в небольшую темную прихожую, перетекающую в массивную крутую лестницу. Оливкового цвета обои выцвели и местами зияли проплешинами. Робин окликнула. «Господин министр?» Никто не ответил. Робин осторожно постучалась в первую попавшуюся комнату и, не получив ответа, толкнула дверь. Время остановилось. Картина увиденного перевернула ей душу, разбила сетчатку глаз, влезла прямо в мозг, не готовый к подобному зрелищу. Шок приковал Робин к порогу. Пальцы застыли на дверной ручке, рот сам собой приоткрылся. Это не укладывалось в голове. В антикварном кресле времен королевы Анны сидел, раскинув ноги, какой-то мужчина. Руки его безвольно свисали по бокам, а вместо головы была блестящая серая тыква, в которой вырезали рот, а глаза позабыли. Затем напрягшиеся извилины Робин подсказали. Никакая это не тыква, а человеческая голова, плотно закутанная прозрачным полиэтиленовым пакетом, в который вела трубочка из большого баллона. Мужчина задохнулся. Левая нога, отброшенная в сторону, демонстрировала протертую дырку в подошве. Толстые пальцы рук почти касались ковра. В паху расплылось темное пятно, след предсмертного мочеиспускания. В следующий миг Робин поняла, что перед ней в кресле развалился сам Чизуэлл. В вакууме пакета его густая седая шевелюра залепила лоб, а раскрытый рот втянул в себя пленку и зиял чернотой.